Часть вторая. Глава первая. София Палеолог. Прекращение татарского ига. Дела с Литвою. События, чрезвычайно важные, между тем совершались в России. Брак Иоанна III с греческой царевной Софией. Прекращение татарского ига. Успешные дела с Литвою. Хотя события эти более относились к гражданской истории, чем к церковной, не могли, однако, не повлиять и на ход церковной жизни. Иоанн III в очень ранней молодости, 12 лет, вступил в брак с княжною Тверской, от коей имел сына Иоанна. Он этого сына впоследствии женил на дочери господаря молдавского и присоединил его земли к правлению. В 1467 году великий князь овдовел, и через два года после этого прибыло в Москву посольство из Италии предлагать ему руку греческой царевны Софии Палеолог. После падения Константинополя брат последнего греческого императора Фома Палеолог нашел убежище в Риме. По смерти его два сына и дочь София продолжали пользоваться покровительством папы. Эту-то племянницу последнего греческого императора, воспитанную в Риме в правилах Флорентийской унии, задумал папа Павел II сочетать браком с государем русским. Вероятно, такой брак представился ему как средство распространить власть свою на Россию. Ибо хотя до сей поры все попытки римских первосвященников к достижению этой цели были тщетны, но надежда на успех не покидала их. У великого князя находился в это время на службе как монетный мастер венецианец, принявший в Москве православие. Звали его у нас Иваном Фрязиным. Конечно, он сохранил сношения с Италией, и очень может быть, что ему принадлежала первая мысль об этом браке, и что он дал знать в Рим о том, что великий князь русский овдовел. Посольство состояло из двух родственников, его и грека Юрия, и предлагало русскому государю руку царевны Софии. Отрасли царственного древа, коего сень покоила все христианство, еще не разделенное. Царевну сватали великие государи. Французский король и миланский герцог, сообщали послы, но она не согласилась выйти замуж за князя неправославного. Иоанн посоветовался с матерью, митрополитом и боярами, и все с радостью восприняли это предложение. Тогда он отправил в Италию Ивана Фрязина, который, принятый в Риме с честью, привез оттуда портрет Софии и грамоту от папы с пропуском для проезда послов русских по всем римско-католическим землям. Вслед за тем Иоанн отправил в Рим многочисленное посольство, во главе коего был тот же Фрязин, который должен был при обручении представлять жениха. К этому времени папа Павел II скончался. Его заместил Сикст IV, который принял посольство русское с большим почетом. Надо думать, что хитрый венецианец, желая для своей выгоды угодить и папе, и великому князю успешным исполнением возложенного на него поручения, дал папе много надежд и обещаний. Конечно, и папа слишком легко верил в сбыточность того, что желал. Есть известие, что когда папа объявил собранию кардиналов о сватовстве русского князя, и кардиналы выразили сомнения относительно веры жениха, то папа отвечал, что русские участвовали в Флорентийском соборе, что они приняли митрополита от римской церкви и теперь желают иметь у себя легата римского, который мог бы на месте исследовать обряды веры их и заблуждающимся указать путь истинный. Действительно, вместе с царевною поехал в Россию от папы кардинал Антоний, которому было поручено стараться о присоединении русских к Римской церкви. София оставила Рим в июне 1472 года, ехала немецкою землею и из Любека морем достигла Ревеля в конце сентября. Гонец оттуда прискакал в Псков с извещением о прибытии государевой невесты и продолжал путь в Новгород и Москву. Посадники и бояре псковские выехали по Чудскому озеру навстречу царевне и, встретив ее на немецком берегу, поднесли ей дары, золотые кубки с медом и вином и приветствовали ее горячо. София, тронутая их радушием, объявила, что хочет сейчас же ехать с ними, чтобы поскорее оставить немецкую землю. Царевна и все сопровождавшие ее русские, греки и итальянцы сели на разукрашенные русские суда и через два дня достигли Пскова. Встреченная у городских ворот духовенством с крестами, иконами и множеством народа, царевна подошла под благословение и затем отправилась прямо в собор Святой Троицы. Тут она молилась усердно, соблюдая все обряды Восточной Церкви. Это очень понравилось всему народу. Но с любопытством и нерасположением смотрел он на легата папского. «Одет он не по-нашему, — говорит современное известие, — весь в красное, в перчатках, которых никогда не снимает, и благословляет в них, и несут перед ним распятие литое, высоко воткнутое на древке, к иконам не подходит и не крестится, в соборе приложился только к Пречистой, и то по приказанию царевны». В Новгороде была такая же пышная встреча царевне, но перед приездом ее в Москву возникло затруднение. Узнав, что перед легатом в особенных санях везли литое распятие, и что, когда царевна входила в город, легат шел перед нею, предшествуемый этим распятием, великий князь побоялся, как бы народ не соблазнился таким иноверным обычаем и честью, оказываемой представителю латинской веры. Он созвал бояр на совет. Одни говорили, что следует дозволить этот обряд из уважения к папе, принявшему русских послов с большим почетом. Другие считали невозможным оказать такой почет латинской вере. Послали спросить мнение митрополита, который прямо отвечал великому князю. «Будет ты, государь, позволишь в благоверной Москве нести крест перед латинским епископом, то как он войдет в город одними вратами, я, отец твой, другими вратами выйду вон из города. Кто почтит веру чужую, тот своей поругался». Получив такой ответ, Иоанн велел остановить поезд, приближавшийся уже к Москве, и спрятать крест легата в сани. Он было стал этому противиться, но потом уступил. Упорнее его спорил Иван Фрязин, доказывая, что это бесчестие папскому послу. Хитрый венецианец, представлявшийся православным в России, втайне оставался приверженцем латинства и опасался, что обещания, которые он дал папе, не осуществятся. И действительно, не сбылись и на сей раз надежды римского первосвященника. После свадебных торжеств кардинал Антонио стал говорить о главной цели своего посольства и изъявил желание иметь с духовенством беседу о вере. В прениях по известиям нашей летописи особенно отличился какой-то московский книжник, Никита Попович. Легат прекратил спор, сказав: «Нет книг со мною», и вскоре затем уехал из Москвы. София же оказывала чрезвычайную ревность к православной вере. Брак Иоанна с Софией Палеолог имел для России важные последствия, сблизив ее с остальной Европою, с которую сношения ее почти прекратились с тех пор, как Россия попала под власть татар. В Европе знали смутно, что есть далекая обширная страна, часть коей находится под властью Польши и Литвы, а часть под властью татар. Но иностранцы мало знали о возрастающем могуществе великого князя Московии, как звали государя русского. Теперь Россия открылась для Европы, а Европа для России. Теперь стали к нам часто являться послы, наши стали ездить в Италию и Германию. Знакомство с чуждою жизнью внесло к нам много новых понятий. Стали мы больше ценить знания и науку и понимать, что они нужны и для России. Царевны, прибывшие с нею греки, привезли с собою много книг, но они теперь почти никому не были доступны. Не только никто не знал у нас по-гречески, но даже грамотных людей было мало. Почувствовалась надобность и в ученых, и в художниках, и в искусных мастерах всякого рода. Иоанн стал теперь призывать таких мастеров из Италии. Прежде всего понадобились зодчие. Древние наши города Киев, Новгород, Псков, даже Владимир славились своими соборными храмами, воздвигнутыми большей частью византийскими и немецкими мастерами еще до разгрома татарского. А мы знаем, какое важное значение имел в Древней Руси соборный храм. Это видимое выражение церковной жизни страны. Москва же не могла похвалиться своим соборным храмом. Она стала возвышаться в печальную пору владычества татар, когда не воздвигали великолепных зданий, боясь всегда грозящего набега. Самое умение строить почти утратилось у нас. Все дома и почти все церкви в Москве были срублены из дерева. Каменный собор Успения, заложенный Петром Митрополитом при Калите, уже грозил падением и поддерживался деревянными подпорками. За некоторое время до брака Иоанна митрополит Филипп призвал двух русских мастеров, которые взялись воздвигнуть храм Успения такой же, как собор Владимирский. Приступлено было к сбору денег с монастырей и духовенства. Много дали тоже бояре и купцы, и храм был заложен с большим торжеством. Тотчас же перенесли во вновь строившийся собор мощи святого Петра Митрополита. Но на третий год, когда стали сводить своды, все здание рухнуло. Это было при митрополите Геронтии, преемнике Филиппа с 1472 года. Тогда Иоанн отправил в Венецию доверенное лицо, Толбузина, с поручением сыскать искусного зодчего. Дело было трудное, потому что неохотно соглашались ехать в далекий неизвестный край. Наконец, замечательный итальянский художник, Аристотель Фиоравенти из Болоньи, решился ехать в Москву с сыном и учеником, и в 1475 году приступил к построению Успенского собора, разрушив начатое здание. Москвичи очень дивились тому, что он стенобитную машиною в 3 дня разрушил то, что созидалось целых 3 года. Еще более дивились они, когда хитрый мастер устроил колесо, посредством коего поднимал вверх камни для постройки. В 4 года храм был достроен. Освящение его происходило торжественно. Сам великий князь, сын его и духовенство перенесли в новый храм мощи святых митрополитов и князей. Народ радовался, что воздвигнут дом Пресвятой Богородицы. Великий князь в знак радости роздал щедрую милостыню и в продолжение 7 дней угощал у себя духовенство, бояр и народ. Аристотель сделался для него необходимым человеком. Он был не только искусный зодчий, но еще лил пушки и колокола, чеканил монету. Но один Аристотель не мог исполнить всего, что требовалось. Иоанн послал еще в Германию и Италию добывать разных мастеров. Потребности возрастали. Успешное построение Успенского собора внушало желание построить еще несколько церквей. Греческой царевне, возросшей в пышных дворцах Византии и в изящных и роскошных палаццо Италии, конечно, казались и тесные, и непригожи деревянные хоромы московского великого князя. И действительно, эти хоромы не соответствовали новой пышности великокняжеского двора.